черное покрывало. В один зимний вечер в исходе 1800 года молодой медик, только что окончивший курс, сидел у огонька в своей маленькой комнате, прислушиваясь к ветру, который глухо выл и крупными каплями дождя бил в окна. Ночь была сырая и холодная. Протаскавшись целый день по воде и по грязи, он теперь в халате и туфлях отдыхал в каком-то усыплении, давшей полную волю своему пламенному воображению. Во-первых, он думал о том, как бы сильно дул ветер, и холодный дождь бил бы ему в лицо, если бы он не отдыхал так покойно дома. Потом мысли перенесли его на родину. Он воображал, с какой радостью встретят его друзья, и как счастлива будет Роза, когда узнает, что он получил диплом и уже может на ней жениться. Потом он думал о том, когда явится его первый пациент, или по воле провидения он никогда не будет иметь пациентов. И потом он опять стал думать о Розе и стал засыпать, и спал до тех пор, пока услышал ее нежный голос и почувствовал ее руку на своем плече. Но на плече его лежала не маленькая нежная ручка Розы, а тяжелая рука толстого, круглолицего мальчика, который за один шиллинг в неделю исполнял все его поручения. В свободное время он спал или ел пепперментовые лепешки. «Дама, сударь, дама!» — прошептал мальчик, толкая своего господина. «Какая дама?» — спросил молодой медик, не доверявший вполне своему сну и ожидая встретить Розу. «Какая дама? Где?»
«Здесь, сударь», — сказал мальчик, с беспокойством показывая на стеклянную дверь.
Медик взглянул на дверь и вздрогнул, увидя нежданного посетителя. Высокая женщина, одетая в глубокий траур, стояла так близко к двери, что ее лицо почти прикасалось к стеклу. Она была вся закутана в черную шаль, и на лицо спущено было черное покрывало. Она стояла совершенно прямо, как вполне показывал высокий рост ее, и хотя медик чувствовал, что ее глаза из-под покрывала были устремлены на него, но он стоял неподвижно, вперив в нее беспокойный, недоверчивый взгляд, смешанный с невольным, сверхъестественным ужасом. — Вам угодно посоветоваться со мною? — спросил он, запинаясь и отворяя дверь. Женщина наклонила голову в знак согласия. — Не угодно ли вам войти? — сказал он учтиво. Медик подвинул стул к камину и просил посетительницу садиться. Таинственная женщина тихо подошла к нему, и когда огонь осветил черное платье, медик заметил, что оно было насквозь промочено дождем и забрызгано грязью. — Вы совсем промокли? — сказал он. — Да, — отвечала незнакомка тихим голосом. — Вы нездоровы? — спросил с участием медик, видя, что голос женщины выражает страдание. — Да, я больна. — Очень больна, — отвечала она, — но не телесно. Душевно. Но я пришла к вам не для себя или для моего здоровья. Если б я изнемогала под болезнью тела, то никогда бы не пришла сюда одна в такой час и в такую ночь. И если б я боролась со смертью, только сутками прежде, видит Бог, с какой радостью сошла бы я в могилу. Но я пришла просить вашей помощи для другого. Быть может, я безумствую, прося об этом. Но каждую ночь среди долгих часов бессонницы, хотя я с отчаянием вижу, что людская помощь ему уже бесполезна, ужасная мысль положить его в могилу убивает меня. И она затрепетала. В голосе незнакомки была какая-то безнадежная грусть, тронувшая сердце юноши. Он был новичком в своем звании и не был свидетелем несчастий, которые людей, привыкших видеть их ежедневно, делают неспособными к чувству сострадания. «Если, — сказал он, быстро вставая, — особа, о которой вы говорите, находится в таком бедственном состоянии, то не должно терять ни одной минуты. Я тотчас иду за вами. Зачем вы прежде не послали за лекарствами? Потому что они были бесполезны прежде. Потому что они бесполезны даже и теперь».